Ощути силу перемен. Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Алтынбек Искендеров. Сегодня в эфире передача «Ощути силу перемен». И сегодня тема нашей передачи – кризисные центры. Разрешите вам представить нашего гостя, председателя общественного объединения «Адалам» Каримова Андрея Курмабековича. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алтынбек. Благодарю вас за то, что пригласили.
Можно мне обращаться к вам по имени?
Конечно.
Андрей, огромное спасибо, что вы пришли к нам на прямой эфир. Хотел сразу озвучить номер телефона прямого эфира 0312-91-19-19. В конце программы у вас будет возможность задать вопросы Андрею. Или на протяжении всей передачи отправляйте свои вопросы на WhatsApp. Во второй части нашей программы также постараемся ответить на них. Номер WhatsApp 0705-53-16-64. Повторю номер телефона 0312-91-19-19. И номер WhatsApp 0705-53-16-64. Хотел напомнить еще о теме нашей передачи, это кризисные центры. Андрей, можете объяснить, почему ваши центры называются кризисные?
Ну, само слово «кризис», если в словаре посмотреть, это как бы как перелом. Такой, знаете, не просто перелом, а болезненный перелом, перелом судьбы. И мы называем наши дома вот эти, ну, кризисные именно вот из-за этого, что это как бы у людей сломалось что-то. И очень болезненно они переживают эту свою жизнь, и потому как бы мы помогаем им справиться с ихними трудностями.
То есть люди, те, которые имеют этот кризис в своей жизни, они ищут и находят вас, правильно?
Да, обычно это так. И всегда, ну, и всегда это люди из группы риска, мы их еще так называем. Это алкоголики, наркоманы, дезадаптированные люди, одинокие женщины, попавшиеся там в разные трудные ситуации. А кто-то, может быть, тоже с зависимостями разными находится, с детьми как бы. Ну и вот мы стараемся помогать таким людям.
Вот мы очень часто ходим по улице, и мы можем видеть этих людей, которые стоят и у переходов, у прохожей части, и пытаются вызывать о помощи.
То да, это говорите, все наши люди.
Вы говорите именно об этих людях.
Да, это все наши люди, это которым мы стараемся помогать. Ну, есть, конечно, те, которые, ну, они хотят этого. Они, ну, реально попали в такую ситуацию жизненную, и они хотят выйти на другой уровень, там, социальной жизни, еще как-то. Ну, а есть кто-то уже привык, и ему сложно, это его образ жизни, все, он так будет. И здесь, ну, очень сложно.
То есть вы никак повлиять на них не можете?
Уже нет. Потому что когда человек сам выбирает, это же выбор. Uh-huh. И если человек выбирает себе такую судьбу, ты никак ему не поможешь ему.
Даже если подойти вот так вот и сказать: дорогой, посмотри, обратись, пойдем.
Именно так мы и делаем. Мы всегда подходим, мы всегда говорим, мы всегда предлагаем. Но если кто-то соглашается, тогда у него есть шанс. А кто не соглашается, как бы он говорит: мне так нравится, я так буду жить, я выбрал такое.
То есть это его выбор.
Это его просто выбор, да.
И человек вправе выбирать.
Ну, конечно.
Потому что любой человек, Всевышний который сотворил нас с правом выбора, правильно?
100%.
Вы можете рассказать историю о создании вашего центра кризисных?
Ну, вообще история началась с меня самого. Я 10 лет был наркоманом. И, ну, вот так, через вот такой вот кризисный центр, или реабилитационный еще их называют центр, я вообще, ну, избавился от этой проблемы своей жизни. И, ну, я потом подумал, думаю, ну что, если мне помогло, почему? Значит, сотни таких, как я, тысячи таких, как я, ходят по улицам наших стран и наших городов, там хоть где. И я думаю, почему бы мне тоже это не сделать? И начал, ну, и все.
А вот мы говорили, я извиняюсь, что перебил, о выборе. Что вас мотивировало о том, чтобы сделать, именно выйти из этой обстановки, в этой ситуации, сделать правильный выбор?
Ну, я просто же мог сравнивать же, правда, свою собственную жизнь. Это до наркотиков и во время наркотиков. И я до наркотиков, у меня был там успешный бизнес, я был хороший папа. Mm-hmm. Я старался быть там другом кому-то. Я был неплохой сын. Это, а тут я смотрю, у меня все рушится, вся моя жизнь разрушается просто. И я не согласился просто с этим. А сам наркотик победить не мог. И я вот вроде бы как внутри бунтую против него, а победить не мог. Но и вот ребята, которые открыли такой центр, они помогли мне.
То есть самое главное, вы стали бороться за свою жизнь, и пришли люди, которые были рядом, смогли помочь.
Да, конечно. Они направили меня на как бы истинный путь. Да? И я вот уверовал тоже, как бы, ну, потому что я понял, что без Бога я не смогу справиться с такой проблемой. Это же не просто там аппендицит. Пошел, вырезал и живи дальше свободно. Это, ну, это ментальность, это мироощущение, это мировоззрение, это все меняется же.
То есть, получается, каждый человек, он ищет что-то свыше, что-то ценное, ценности в
конечно,
своей жизни.
Конечно, конечно. Любой человек духовен.
И стремится к этому, да, получается?
Да, конечно. Потому что сам по себе человек духовен, он не может не найти, ну, он всегда будет в поиске, иначе не будет удовлетворен этой жизнью.
Согласен с вами. А вот получается, именно ваша история вашей жизни, весь ваш этот этап жизни мотивировал именно стать на этот путь помощи.
Да. Ну, еще, еще уже по пути следования этого всего, там еще многие вещи были такие, как бы, ну, разные истории жизненные, которые мотивировали. Например, я сначала думал, буду служить только вот, ну, раз я сам наркоман, буду служить только люди, которые вот в такой проблеме. Но по тому, как я начал это действие, смотрю, что начали люди приходить и с алкогольной зависимостью. А когда начали люди приходить с алкогольной зависимостью, то начали дезадаптированные люди приходить. Но дезадаптированный — это в простонародье бомж, да? Uh-huh. И такие начали люди приходить. И это были как бы вызовы для меня. И я изучал их, людей, изучал, как бы, как им помочь. Ну, я ничего другого не находил, как только приводить их, людей к Богу, чтобы они вот к духовности приходили. И если вот кто-то встречался вот с Богом, встречался, вот переживал эту духовные какие-то вещи в своей жизни, у него, конечно, менялось и мировоззрение, и менялось и мироощущение, и менялась судьба. Потому что как один, я сейчас не помню, кто это был, но какой-то великий человек сказал, говорит, мысли, во всем мысли. Говорит, потому что какие у тебя мысли, такие у тебя и поступки. Какие у тебя поступки, такие у тебя привычки. Какие у тебя привычки, такой у тебя характер. А характер — это твоя судьба.
Интересное выражение. И получается так, что вот вы сейчас начали этот... А когда вы начали эти центры по времени?
Мы начали их в 2011 году еще. Ну, я еще, знаете, я когда начал, просто приехал сюда и начал просто как волонтерское такое сам. Как бы сам снял дом, сам без документов, без ничего, как бы начал это. Потом понял, что это надо как-то оккультуривать тоже, чтобы было правильно и в свете законов нашего государства, и в свете, как бы, ну, потому что без вот такой юридической поддержки, ну, сложно такие тоже вещи делать, что люди же разные там. Ну, например, ты его на улице зимой поймал, а у него там воспаление легких, там и целая куча других болезней, и он умер. Mm-hmm. Прям много раз же такое у нас было. Они умирали прямо у меня дома. И я вызывал милицию, там все, приезжали органы, спрашивали, кто, что, каким боком он ко мне, этот человек. И мне все время приходилось, ну, как бы, говорить, что вот это я просто такой сердобольный парень, который к себе домой тащит людей. Они говорят, ну ты хоть это сердобольный, но как ты это сделай, чтобы это перед государством было правильно.
А были моменты такие, когда вы этих людей возвращали к нормальному образу жизни и делали им документы легальные, чтобы они были уже,
конечно,
полноценными гражданами Кыргызстана?
Конечно, и таких у меня примеров много. Много примеров таких. У нас, мы, знаете, я же сначала вот начал такой кризисный центр для алкоголиков, наркоманов, дезадаптированных, а потом прошло какое-то время, ну, не знаю, может быть, лет 5-6, наверное, 6. И с Кызылки брат один мне позвонил и сказал, говорит, возьми же девочку себе на этот, на реабилитацию. Говорит, молодая девчонка, говорит, запивается просто, не могу смотреть. Я говорю, ну давай отправляй, а мы дружим с ним. И он меня отправил, а она приехала, а у нее оказывается, что девочка-то не одна, у нее четверо детишек еще. И там
маленькая... Она мать-одиночка получила.
Да, мать-одиночка, молодая девчонка, да. Нарожала вот детей все время в этом состоянии, в таком запойном. И это... Ну, как бы... И мы начали смотреть, думаем, ну, представляешь, дети, вот там... Репцентр, там есть ребята, которые там с тюрьмы вышли, там или еще что-то. Они какие-то разговоры разговаривают, у них сленг особенный. Там пока у нас вот, ну, вот этот процесс как бы
контакт
просвещения, да? Пройдет у него, чтобы он нормальным языком разговаривал, чтобы нормальными мыслями думал. А дети уже здесь. И мы начали думать, и как бы, ну и просто взяли, сняли еще один дом. Нам было это очень тяжело, конечно. Ну, мы сняли. И вот и так началось у нас служение еще кризисным мамам с детьми.
Ох, вы так расширились, получается.
Да, да, просто да, ну, друзья помогают. Но хотя мы не думали об этом вообще, потому что я как бы немножко. Хотя я сам многодетный отец, и я же знаю, сколько проблем с детьми и все такое. И это,
сколько
я боялся. Ну, у меня жена сейчас с 9-м ребенком беременна.
На самом деле большая семья.
Да, слава богу, да. И я как бы на своем примере знаю, сколько это проблем, сколько инвестиций и все это такое. И для меня было самого страшно начинать такое служение. Но на сегодняшний день у нас 16 детишек. 8 матерей, 1 отец, одиночка. И 16 детей. В 3 центрах таких мы снимаем. Так что, слава богу, мы рады.
Я просто восхищен. А вопрос, есть ли какие-то волонтеры, которые помогают работать с детьми?
Да.
Потому что дети, я понимаю, это все-таки не взрослые, к ним особый подход нужен.
Это на самом деле, это, ну, дети это вообще, ну, знаешь, есть такое, говорит, дети это цветы, пусть они растут на чужом огороде, да? Это не...
Интересное высказывание.
Это не про наших детей, потому что нам хочется, чтобы они жили с нами, потому что это удивительные существа, это они... Их не обманешь. Они как своими вот этими бездонными глазами, как мудрецы-старцы на тебя смотрят. И если ты не будешь с ними настоящий, они тебя, ну, быстренько вычислят.
То есть детская психология, она вот...
Это просто ребята серьезные. Там надо быть... Все должно быть по-настоящему. Если по-настоящему, тогда они тебя принимают, они тебя слушают, они как-то, ну, начинают подражать, что ли. Для того, чтобы... Ну, и ты смотришь, что они, конечно, изменяются. Ну, и поскольку у нас такое служение, естественно, мы приглашаем. У нас есть и волонтеры, преподаватели, у нас есть волонтеры-медики, у нас есть волонтеры-психологи. Там как бы приходят к нам люди, слава богу. Я вот очень благодарен за таких людей, потому что у нас-то платить им нечем.
Как бы... вы находите таких людей, которые вот отзываются и открыты для работы вот с такими людьми?
Есть же такое понятие сарафанное радио. Угу. Вот мы кому-то помогли, он человеком стал, и вот раз-раз, и тихонько-тихонько там кто-то что-то кому-то сказал, где-то кто-то узнал что-то. И это. Люди сами обращаются. Я никогда не скрываю там со своих координат, наоборот, как бы хочу, чтобы как можно больше людям помочь. Ну, разного как бы калибра людям, я имею в виду, там и алкоголикам, и наркоманам, и этим женщинам. Да и вообще, как бы, к нам, я помню, вообще пацанчик пришел, 19 лет. Хронический алкоголик. Мама с папой уже не знают, что с ним делать. И вот он, они как бы зажиточные люди, все нормально. Они пробовали там всякие репцентры, пробовали там разные наркологические там больницы там и все такое. Все с ним испробовали. И он там пришел, 20 лет ему было. В 19 привели, а там вот у нас 20 лет. Закончил у нас эту реабилитацию. Сейчас вместе с папой работает. Носится там по горам. Все время высылает нам фотографии нашего красивого Кыргызстана. Мы счастливы. И все люди вокруг него тоже счастливы, естественно. И через них там кто-то еще, кто-то кого-то послал, как-то так. Ну и вот, вот так люди приходят.
Слава богу. Но я хотел спросить, у меня был такой опыт, я знал одного знакомого, который также был зависим от наркотиков. И он был гражданином другой страны, они приехали сюда, нашли центр. И это очень дорого. им встала огромная сумма для того, чтобы получить лечение. Но я не знаю, помогло или нет, я просто не отслеживал дальше их ситуацию.
У нас бесплатно.
У вас бесплатно?
Да. К нам люди, когда обращаются, ну, тоже всегда такой вопрос задается, говорит, вот, ну, как бы вы... Это... Мы говорим, нет, вы с нами просто живете, мы вместе живем, вместе работаем, вот что наработали, то поедим, в то и оденемся. Срок реабилитации для наркоманов и алкоголиков у нас от 6 до 9 месяцев, а вот для женщин с детьми мы не можем установить срок, потому что это невозможно. Я сначала, знаете, я, ну, к разным же организациям обращался тоже. У нас есть, с которыми мы здесь дружим, и в Россию я там писал ребятам, знакомым и все такое. Ну, и они там называют сроки разные. А я вот смотрю и думаю про себя. Это же ведь, ну, не кошечку завести, не собачку на улицу выгнать, знаете. Ну, пройдет там этот срок реабилитации, этот год. Мама восстановилась. И мы потом говорим, ну, все, до свидания. А куда она, до свидания?
То есть, получается, она возвращается в ту же среду?
Ну, конечно, у нее же идти-то некуда. Вот, например, вот эта женщина, за которую я говорил, у нее на сегодняшний день уже 5 ребятишек. Она вышла замуж. Но они все равно... А вышла замуж за парня, который реабилитацию закончил у нас здесь.
То есть, социально, ну, они никак не обеспечены.
Да, социально они не обеспечены. Поэтому мы продолжаем им помогать. Они живут сейчас в этом кризисном домике. И еще одной женщине с двумя детьми помогают уже. Уже сами как бы восстановились.
Второе поколение, которое...
Да, и они уже как бы через то, что они сами восстановились, уже начинают помогать. Вот еще у нас здесь женщина одна с двумя ребятишками. Знаете, каждая судьба, она тоже там, ну, она, ну, по-своему и трагична, и комична, и по-всякому она там бывает. И, знаете, не всегда бывает так, что там человек взял и спился. Вот, например, у нас есть люди, которые... Ну, вот просто жизненная ситуация такая. Вот был дом, их 3 сестрички, все замуж вышли, все хорошо. Младшенькая живет с мамой. Мама умирает, дом делят на троих. Ну, это нормально же, правильно? Как хорошая, доброкачественная такая семья, добропорядочная. И все. Это. И младшенькая уже тоже замужем, уже даже успела разойтись, и берет свои деньги, вложит в банк. А банк раз и лопнул чуть ли не на следующий день.
И она осталась...
И она сейчас осталась, короче, с двумя ребятишками, это, и ничего не знает, что делать.
Да?
Да. Ни денег нету, ни это...
Ну, на самом деле таких ситуаций в жизни тысячи.
Конечно. Или наоборот, другой сюжет. Вот тоже же, ну, я сейчас говорю из нашего личного опыта.
Угу.
Есть другой сюжет, что, например, поехал муж на заработки. Работал там 8 месяцев. Вернулся обратно. Месяц дома побыл, опять поехал. И так, короче, несколько лет. А потом узнает, что там... А его жена с его детьми живут у его родителей.
Угу.
А там теперь уже новая семья. И теперь родители этой женщине говорят, говорят, слышишь, ну он с тобой же жить не будет, что ты у нас живешь, иди отсюда.
Ох, вот это трагедия на самом деле.
И вот женщина уходит из двое ребятишек, такая она на улице, понимаете, она ни в чем не виновата, она ни плохого никому ничего не сделала, просто, ну, человек решил завязать свою судьбу с другим человеком, а ее судьбу выкинул на улицу просто.
И она обратилась к вам за помощью?
Да. И сегодня она вот у нас находится в этом одном из кризисных домов. Я вам хочу сказать, что таких, ну, случаев, они не, это не единственные. Потому что у нас очень много как бы ездят на заработки народ и все такое. Потому мы хотим, чтобы у нас так не было в стране нашей.
Вопрос, почему это происходит? Я знаю, что раньше, ну, я родился в Советском Союзе. Раньше, может быть, традиции были другие, да, и, может быть, есть в каждом народе есть такие традиции, когда свое родное ты держишь при себе и заботишься. Я знаю, что вот у кыргызских традициях тоже это самое дорогое, это семья. Что происходит сейчас?
Я не знаю, мне кажется, просто из-за того, что как бы нравственность, вот она немножко как бы падает, духовность, естественно, мораль. Ну и через это люди как бы, ну вот, ну, я не побоюсь даже этого слова, они деградируют. Уже как бы те, которые ненормальные вещи были, они сейчас нормальные. Ну, например, вот у меня там вот совсем недавно, кстати, был случай. Женщина одна ко мне подходит и говорит, а мы с ней, ну, в очень близких отношениях, друзья. Она говорит, как вот ты смотришь, если я буду жить вот с этим парнем в гражданском браке? А ей уже, короче, где-то, ну, под 50 лет. Я говорю, давай вот это, так подумаем с тобой. Вот когда тебе было 19, вот просто представь, что ты сейчас таким же вопросом подходишь к своему отцу. И говоришь, папа, можно я буду жить с этим парнем в гражданском браке? Чем он тебе сказал? Он говорит, да, он говорит, на одну ногу наступил, другую бы оторвал. Я говорю, а что изменилось-то?
Что изменилось?
Я говорю, просто ты повзрослела, что ли, и теперь тебе можно, или что? Ну, как вот?
Где ценности? Ну, где, да, мораль? Где ценности семьи, говорю, получается?
Если, да, вы боитесь, как бы вот, ну, что связать свою судьбу по-настоящему, чтобы иметь одну фамилию, и одну заботу, одну цель и все такое, ну, тогда вам не стоит исходиться даже. Ну, говорю, это на мой взгляд. А вы-то, конечно, опять же, вот выбор. Ты как хочешь.
Андрей, вот если так посмотреть, получается, мы, хочешь не хочешь, возвращаемся к семье. Это истоки. И если там фундамент правильный, тогда не будут никаких катаклизмов. А вот, кстати, все больные и разрушенные судьбы, они основаны именно вот на неправильном основании семьи, получать ценностях? Или как?
Скорее всего, это так, потому что человек, он, ну, например, что он будет формировать, если он не знает, что это? Вот, например, вот, взял семью. Хочу, это, чтобы у меня была семья, и я хочу ее как-то построить. А что ты будешь строить, если ты не знаешь, как строить?
Но все равно есть надежда.
Не, надежда-то, конечно, есть. Вон, почему? У нас-то хорошие, крепкие семьи в государстве нашем, слава Иисусу. Полно хороших людей, полно людей, которые знают, что, ну, и ценности имеют, и духовность разного рода. И у нас полно примеров хороших людей. Я, ну, прям это, ну, я счастлив, например, что живу в этой стране. Счастлив, что, потому что, ну, многие, знаете, кто там даже там чуть подальше от нас уже смотришь, думаешь, Господи, чтоб к нам такое как можно дольше не приходило.
Да. Ну, что там, эти, особенно новости посмотреть.
Ну да, да, там эти ребята, там ЛГБТ, там все эти там всякие бегают там себе куда-то, марафоны там в честь Иисуса Христа делают, ну, как бы это уже само собой по себе кочувственно, потому что Господь как бы по-другому относился к этим вещам. А они там это выстраивают, это все там, ну, и как бы...
Ну, на самом деле, я вижу перед собой живой пример, то есть, получается, если посмотреть на твою историю, твоей жизни, кто-то посадил в тебя, приросел плод, ты посадил это семя к другим, и сейчас уже второе поколение также идут, помогают этим людям, которые нуждаются. Принцип сеяния, да, получается?
Ну, и жатва. Да, как-то так, да. Как-то так. Ну, у нас, слава Богу, как-то вот есть ребята, которые вот, ну, тоже посвящают свою жизнь. Вот, например, у меня один из директоров реабилитационного центра тоже женился, там, сестричка у него хорошая. И они вместе вот сняли домик и просто приглашают свою семью. У них пока деток нету. И они вот приглашают свою семью, вот этих людей, там, кто, ну, алкоголики, там, дезадаптированные люди. И служат им.
А есть какая-то статистика, сколько вот таких людей, которые остро нуждаются в этой помощи? Вот отслеживание. День государства отслеживает или не отслеживает?
Мы раньше занимались этим. Я где-то до 2015 года хотел все, что, как бы, статистику эту вычислить, там, чтобы сколько это, как. Ну, потому что какую статистика у нас дается, я думаю, что это можно смело умножать на 10. И, как бы, это, и мы не ошибемся. А, с одной стороны. С другой стороны, я решил потом, думаю, я не буду этим всем заниматься. Потому что, ну, а как, зачем? Какой в этом смысл знать, сколько проблемы? Я думаю, смысл в том, чтобы решить эту проблему. А сколько ее этой
она
проблемы?
Никогда не закончится.
Ну да, ты стоишь, вот там, два вагона у тебя угля, тебе надо разгружать. И ты от того, что ты знаешь, что их два вагона, тебе же легче не станет. Тебе надо просто разгружать их, и все.
Согласен. А вот с какими проблемами вы, вот, вам приходится сталкиваться вот прямо сейчас при своей работе? Самые острые, самые вот, на данный момент.
Ну, знаете, вопрос, ну, самый такой, конечно, меня сейчас больше всех беспокоит, вот наши кризисные дома, где мамочки с деточками. Ну, вот такой сюжет просто представь себе. Сын привык видеть маму много лет, пьяный. А теперь она раз стала трезвой, и у нее проявляется вот это материнское к сыну.
Любовь, будем говорить.
Забота. Любовь и все. Такие вещи. А он не понимает этого и не привык. Ему лучше, чтобы мама была пьяная, потому что она может спокойно что-нибудь дать.
То есть это психологический разлом.
И она, когда требует от него какой-то ответственности, а он к ней не привык. А он уже нормальный парень, например, ему 10-11 лет.
Это детская психология уже.
Конечно, тут не просто так этот вопрос не решишь. И ты говоришь мне, какая острая. Вот тебе острая.
Психологи детские у вас есть, волонтеры?
Приходят, да, слава богу. Есть там у нас сестричка одна приходит к нам в гости. Но они не смогут заместить это все. Знаешь, там два урока в неделю или что-то такое. Оно не решает проблем.
Это процесс.
Конечно, этот процесс вместе жить. Это процесс решать вообще, кто когда посуду моет. Понимаешь?
Бытовые, получается.
Да, и часто из-за бытовых же вопросов какие-то бывают конфликты и все такое там. И... всему надо учить. Даже в туалет надо ходить учить. Мальчики мне говорят, а как на унитаз садиться, как девочка? И для них это тоже вызов. Угу. Я говорю, ты же не хочешь, чтобы мама тут твои брызги по всему этому туалету это собирала? Поэтому ты садись, нормально. А на улице делай, как хочешь. А дома, чтобы
То есть гигиена, какая-то культура. Гигиена, культура.
Конечно, мы учим всему. Как ложку держать и до того, как родину любить. Понимаешь, что все в этом есть.
Хорошо. Как вам могут помочь? Сейчас слушают люди, радиослушатели. Возможно, первый раз сталкиваются с этой ситуацией. Возможно, кто-то знает об этом. У кого-то есть ресурсы какие-то. У кого-то есть возможности. Что необходимо в данный момент? Может, кому-то сейчас сердце так же застучало, как у тебя и у других твоих волонтеров, друзей, которые хотят решить и помочь нашей стране преодолеть эту ситуацию.
Если лично для нашего служения, ты говоришь, да, с какими проблемами вы сталкиваетесь. Мы сталкиваемся с проблемами аренды жилья, например. У нас получается 5 реабилитационных центров разного рода, да, там мужчины, женщины, там с детьми. Но все мы их арендуем.
Частные дома.
Это частные дома. Мы их просто все арендуем и платим аренду и платим коммуналку разную, там, и коммуникации всякие, и все такое. Это для нас тоже острый и проблемный вопрос.
А если не секрет, сколько бюджет одного центра в месяц? Включая аренду и коммунальные услуги. Взять.
Если без питания взять, то это получается на наши, если перевести так, потому что обычно же сам знаешь, все долларами просят за дом. Последнее время что-то происходит вроде как. Uh-huh. А так, 15-18 тысяч аренда, и плюс, что мы там зимой чуть больше, летом чуть меньше, там где-то 3 тысячи коммуникации разного рода. Коммуналка там и все такое. У тебя где-то получается 20-22 тысячи.
Каждый месяц?
Каждый месяц на один дом.
Это не включая питание?
Это мы питание не считаем, только чтобы жить. А там еще детки же надо. Там ты, например, купил себе кроссовки, ты в них полгода отходишь, да, потому что у тебя уже походка сформировалась и все такое. А ребеночку одел ботиночки, и ты думаешь, что он хотя бы месяц в них пробегает, а он на третий день их порвал. Угу. И теперь надо тебе опять им покупать обувь. Слава Богу, живем.
Я хотел обратиться сейчас к меценатам нашей страны. Если есть такая возможность, в конце возьмите контакты нашего друга Андрея, который занимается этой проблематикой в нашей стране. И если возможность, помогите. Я обращаюсь сейчас. И вот такой вопрос.
Можно на вашей передаче, например, сказать благодарность? Вот у нас есть сеть магазинов, например.
Конечно.
Можно,
конечно,
да?
Конечно,
я у нас есть сеть магазинов «Глобус».
Все знают.
Да. И мы очень ему благодарны, этому сети магазинов. Они дали нам возможность собирать продуктовые пакеты на Аламединском базаре у них есть и в Покровке. И наши ребята уже больше недели мы там собираем эти продуктовые пакеты, очень счастливы, что нам такая предоставилась возможность, и что «Глобус» так откликнулся. Короче, «Глобус» — крутой магазин.
Ну, в качестве рекламы, но я хочу сказать, я думаю, что это нормально, потому что на самом деле, если таких организаций будет много, возможно, многие люди смогут помочь и получить эту помощь.
Да, конечно, спасибо большое. Вот.
Ну, тогда вопрос такой, какой юридический статус вы имеете? Вот вы зарегистрированы...
Мы просто общественная организация... Которые,
не там, правительственная организация.
Нет, не правительственная, да. Мы там прописан устав, что мы можем заниматься реабилитацией, ну, там даже не столько реабилитацией, сколько адаптацией алкоголиков, наркоманов, дезадаптированных людей, и вот помогать женщинам в их трудных ситуациях.
А какие отношения у вас с государством?
Знаете, вот если честно, у нас отношения очень слабые. Мы обычно контактируем на уровне соцзащиты, там каких-то приютов, еще что-то. Ну, я думаю, причина не в государственности, а в нас, потому что наша безграмотность там и все вот эти вещи, как бы они не дают нам как бы в полной мере пользоваться теми благами, которые государство предоставляет. Mm-hmm. И сегодня вот я поставил перед нашими вот волонтерами, ребятами, кто нам помогает в этом служении, поставил такую задачу, чтобы мы получили некоторое образование в этой сфере, чтобы мы могли взаимодействовать с государством. Потому что на самом деле мы же одно дело делаем.
То есть получается институт, государственный институт, который есть, существует и который работает на общество. И у вас нет, получается, как контактов сейчас, да? Вот так.
Ну,
вы
да,
не можете их наладить, получается.
Да, мы пока, да, из-за своей безграмотности как бы можем... Мы, и говорю же, мы наладили контакт на своем же вот там таком уровне, знаете, и они на нас сочувственно смотрят и ничего нам помочь не могут, а мы от них что-то хотим получить и понимаем, что они не могут дать, потому что они не решают эти вопросы.
Но есть люди, которые на самом деле решают такие вопросы.
Да, да? И вот нам хотелось бы с ними познакомиться.
Хорошо. Если наша передача поспособствует этому, мы будем очень рады.
Да, спасибо вам большое. Одна из причин, что мы здесь.
И вот еще один такой вопрос. Я пытался получить немного информации о кризисных центрах в Кыргызстане. И вот я нашел в интернете, что около 17 кризисных центров в Кыргызстане существует. Вот там было так написано. А вообще, на самом деле, сколько их существует?
Мне кажется, их больше, на самом деле. Просто они называются там по-разному. Там не обязательно, что это кризисный будет центр. Могут они просто там, как мы там, общественное объединение или общественный фонд, еще там что-то. Их много, на самом деле. И у нас есть партнерство с такими организациями.
То есть у вас есть ассоциации, союзы, вы как-то объединены в каких-то?
Да, да, мы как-то вот, ну, чаще всего там на меморандуме кого-то там по пару бумажечек подпишем, ну, просто чтобы правильно выглядеть перед государством. А на самом деле у нас более тесные отношения, и мы, ну, вот, например, у нас есть вот «Кыргызстан без сирот». Угу. Хорошая организация, ребята просто молодцы. Кстати, вот волонтеры, они к нам посылают в основном. У них сейчас там Оля председателем, она хорошая такая сестра, очень открытая женщина для того, чтобы помогать.
Наши радиослушатели, они знают об этой организации. В прошлом году они были в этой студии, они освещали,
да,
свою деятельность.
Просто прекрасные ребята такие. Вот они нам здорово помогают, особенно с такими вот, ну, там, медицинские, там, ну, представляешь, сколько у нас женщин, там, и все же врачи нужны специалистические к ним. Просто к терапевту не сходишь, там, надо же, это, гинеколог, там, и все, а она просто, представляешь, что столько лет на улице, а теперь...
А у вас радио есть в центрах?
Нету.
А вот теперь включайте радио, окей, и нашу передачу, «Ощути силу». Теперь у нас есть рубрика «Здоровье». Да. Через пятницу вы можете слышать актуальные темы, которые помогут.
Хорошо, спасибо большое.
Хорошо. Огромное спасибо, Андрей. Мы сейчас сделаем музыкальную паузу.
Хорошо.
И хотел бы, чтобы наши радиослушатели, они также послушали эту песню и задумались о смысле жизни, потому что жизнь, она бесценна.
Выключить свет.
Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.
Нет, нет, нет.
Человеку знать не дано,
сколько времени будет он жить,
но дано выбирать одно.
Как ему с этим временем быть?
Все кричали мне мимо, учеба, работа невыносима. Единственный сын, единственный шанс, диплом МГУ, это мой стимул.
В моей же истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома.
Я слышал диагноз, я был-то в больнице, смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Ныне ноль, желание жить, не парочку лет, а минимум 30.
Минимум 30, минимум 100, никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно. пора все менять, все решено.
Я сделал себя, чем ты хуже. Ты можешь так, но чем ты хуже. Хватайся за шанс, своими руками меняй свою жизнь вместе с нами.
Ощути силу перемен. Новая передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Добрый день, радиослушатели. Те, кто присоединился сейчас в музыкальной паузе, я приветствую вас. И хотел еще раз сказать, что вы сейчас слушаете передачу «Ощути силу перемен» и тема нашей передачи «Кризисные центры». Хотел еще раз представить моего гостя. Это председатель общественного объединения «Адалам» Каримов Андрей Кумарбекович. И мы общаемся уже на протяжении более чем 30 минут. И, Андрей, пожалуйста, какие планы у вас на будущее? Вот вы, какие мечты у вас сейчас? Что вы хотели бы вот перед собой видеть?
Ну, конечно, мы, если говорить как бы о масштабах, то мы бы хотели видеть, чтобы у нас вот такие центры были по всему Кыргызстану. Знаете, я вот когда в Библии читаю, я вот две структуры...
Вы христиане?
Да. Я когда Библию читаю, две структуры вижу, которые в ней нет. Ну, это в народе Божьем. Нет тюрем и нет домов, детских домов. И, конечно, понятно, что мы, ну, как бы, я же и реалист тоже. Я понимаю, что мы до такой степени не просветимся, что у нас не будет. Не... Но хочется, чтобы хотя бы это было, знаете, чтобы это не просто там, ну, детский дом, там, чтобы это было, ну, хоть какое-то подобие семьи. Потому что нехорошо быть человеку одному. Человек должен быть в семье, у него должен быть отец, должен быть мать. Должен быть человек, который, ну, с которого он тоже берет пример. И это очень важно, чтобы он потом созидался правильно, имея ценности, о которых вот мы с тобой говорили в самом начале. Потому это важные вообще вещи. Я хотел бы, чтобы такие центры, вот, ну, как бы, чтобы они были по всему Кыргызстану у нас, во-первых. Во-вторых, чтобы другой уровень, конечно. Потому что, знаешь, есть, ну такое, например, сравнение такое. У человека болит зуб. Он пришел, его привели в красивый кабинет, все стерильно, все прекрасно. Сняли там этот, флюорографию его зуба, увидели там все эти вещи, посадили на хорошее кресло, хорошими лекарствами сделали ему обезболивающее, вытащили этот зуб, там сделали санобработку, там зашили или еще что-то, что там как нам надо. И все, и также опять дали ему какие-то медикаменты обезболивающие, и отпустили его. Все, человек вышел, получил как бы ну, ответ на свою нужду, да, ответ на свою боль. И все. И есть другой уровень. Приходит человек, говорит, зуб болит. Ему говорит, ну садись. Все сидели, взяли, короче, вырвали просто его, ватой заткнули. И говорит, ну все. И тот получил избавление от боли. Но уровень разный. И вот нам бы хотелось, конечно, чтобы наши центры, они были на более высоком уровне. Чтобы люди окунались в хорошую атмосферу. Чтобы они могли и визуально видеть красоту.
Модель семьи, да?
Да. И не только, как бы, что там вот мы какие-то нравственные, моральные вещи им там запихиваем, духовные. А чтобы они и визуально это видели. Но это совсем другая оплата аренды.
Понимаю.
И это совсем другой образ служителей, которые там работают.
Волонтеров,
другие, да. Другой образ волонтеров, да, и всех, кто помогает, и все такое. Конечно, вот мои мечты такие, чтобы мы вышли на другой уровень.
А есть ли у вас опыт, например, или какие-то контакты, или отношения с другими странами, где это развито?
Да, у нас мы с Россией, вот в Севастополе у нас есть друзья, они занимаются наставничеством. Хотя, ну, как бы по России много таких организаций, которые занимаются наставничеством, но, ну, просто это мой друг, мы как бы с ним давно знакомы. И он, знаете, он входит в состав отцов города. Ну, Севастополь, он как федеральный этот, и как город. Так вот, он входит в состав вот это, отцов города. Отцов в смысле того, что они отцы. В смысле, у них есть дети. Да, не в смысле там старейшины, да, это города, а в смысле отцов. Вот, они
в прямом смысле этого слова.
Да. И у них уровень там вообще, конечно, там другой совсем уровень. Там адмиралы, там политики. И Андрей там с ними, это мой друг хороший, у него у самого двое приемных ребятишек, и он там как бы, и они вот отвечают за, ну, как бы за социальные вещи на уровне, вот на федеральном вот этом уровне. Они сделали наставничество, как бы провели уроки со всеми соцслужбами, которые там у них на Севастополе есть. Ну, как бы, ну, пытаются как бы осветить не только вопрос проблемой, но и его решение. И у нас, кстати, тоже есть. И мы его, и проблему знаем, и решить знаем как. Но вот нам выйти, я же говорю, на другой уровень надо.
Ну, если вы сказали, что у вас есть объединение и ассоциации, то на базе этих ассоциаций вы можете пригласить государственные структуры и создать какой-то круглый стол для решения этих вопросов.
Возможно, да, мы можем такое сделать. Надо нам только собраться с этими мыслями. И спасибо вам за идеи тоже, которые вы тут даете сейчас нам.
Я надеюсь, что кто-нибудь из государственных служащих сейчас слушает нашу передачу. И в конце вы узнаете адрес, телефон Андрея. Может быть, вы свяжетесь с ними. А еще вот ваши дети, которые вот в семейных центрах у вас, да, интересно, какие мечты у них? О чем они мечтают? О чем они говорят? Вот хотелось бы...
Знаете, вначале, когда они только приходят, они мечтают, чтобы у них что-то было.
Покушать. Материального, да?
Да, что-то покушать и где-то согреться. Знаете, у нас есть одна женщина, она жила в там заброшенной больнице. И она там жила со своей матерью, со своей дочкой. Участковый увидел, молодец, кстати. Ну, у нас, я же говорю, много хороших людей. Он увидел, как они живут в таком состоянии. Она, знаете, она там девочку свою переодевала, но она не стирала ее. Она не могла ее помыть, потому что там, ну, просто заброшенная больница, там ничего этого нет. И это, ну, и при этом еще выпивает, естественно. Там по 3-4 бутылки в день. Это вообще просто, я не знаю, как не сгорел человек. И вот участковый увидел ее и взял ее как бы на попечение такое, что вызвал специальные службы, все. Девочку взяли на полгода. Вот очень хороший опыт, кстати. Ну, для меня, по крайней мере, вот он показался очень позитивным. Они взяли ее на полгода, а женщине сказали, вот если наведешь в своей жизни порядок, вернем.
Угу. Мотивировали, получается, да?
Да.
Ценности.
И вот она, короче, проходила там вот эти все полгода. И обратилась к нам. И говорит, вот у меня как бы девочку забрали. А там оставалось буквально, когда вот она обратилась к нам, это буквально 11 дней оставалось до того, чтобы ее решили родительских прав. Mm-hmm. Если бы мы не показали ее, что она в нормальных условиях живет.
Девочку в детский дом бы отправили.
Да, да, да. И это было бы уже все, как бы трагедия и все такое. На сегодняшний день и девочка счастливая. Там ей 3 годика еще нет. И мама радая. И как бы и вот они живут в семье и учатся жить.
Сохранили
семью, да. Знаете, это какое счастье просто, что ты можешь вот это сделать. Что тебе вот Бог позволяет помочь судьбе человека состояться. И потому дети маленькие, они кто-то приходит, вот когда, ну, вернее, с мамами, когда они приходят, кто-то просто о том, что у него есть кроватка тепленькая. И он уже счастлив. Ну, а кто-то потом уже чуть-чуть раз смотрит там на других. У кого-то там телефончики, школа, все такое, там все по-другому.
То есть немножко. Он возвращается в жизнь?
Ну, конечно, и он начинает уже там по-другому думать, по-другому. Это где-то тоже со стороны школы, там же тоже влияние есть и все такое. Они тоже как бы приходят, и мы стараемся тоже отвечать и на эти претензии их там. Ну, претензии — это не всегда плохо. Претензии — это иногда это хорошо, почему же как-то подталкивает нас самих к новым действиям. Потому что мы же не все тоже знаем. Мы же не можем сказать: мы знаем все, приходите к нам, мы сейчас тут всех научим. Мы все в процессе.
И вы тоже растете.
Конечно, мы в процессе, расти, да? В процессе учимся, что-то пытаемся там делать и все такое. Мои ребята, кто вот помогает, служит, волонтеры, они тоже, мы же все, мы каждый понедельник собираемся и сидим: ну что, как дела? Что новенького? И они как начинают рассказывать новенькое, аж волосы шевелятся.
Да.
Думаешь, как отвечать на все это новенькое? Но, слава Богу, Бог милостив, и мы вот живем. Живы и не исчезли, как в Библии написано.
Андрей, можете в одно предложение озвучить девиз вашей жизни?
Вот я, знаешь, никогда не думал об этом, если честно, вот до вашей передачи. И когда ты чуть раньше вот осветил мне этот вопрос, я так подумал и думаю: измени хоть что-то, и изменишь все.
Хороший девиз.
Я подумал так, думаю, что вот как вот, хоть что-то поменяй. И знаешь, как это, говорит, есть цепь событий, да? Если, говорит, поменяешь хотя бы одно звено этой цепи, поменяется вся цепь событий. И я вот думаю, что, ну, такой, наверное, у меня будет девиз после вашей передачи. Спасибо.
Слава Богу. А у меня вопрос такой. Теперь вот у нас не так много времени. Вы могли поделиться контактами?
Да?
Чтобы можно было вас как-то с вами связаться, посмотреть вашу деятельность там в социальных сетях, если есть такая возможность.
Да, конечно. У нас есть вот Инстаграм, где там фотографии всякие мы выставляем. И, ну, и там наши адреса прописаны, как бы, и все. Инстаграм звучит так на английском языке: O-D-L-L-A-M. Нижний флеш и Киджи.
Повторите.
Адалам с двумя Л, нижний флеш и Киджи.
Если получится, мы на сайте постараемся выложить на нашем сайте.
Хорошо.
Ваши контакты.
И мой телефон, у меня он привязан там и Телеграм, и WhatsApp, и можно всегда дозвониться. 0777-85-31-74.
Еще раз повторите, пожалуйста.
0777-85-31-74.
И последний вопрос, а скорее всего, наверное, пожелание мое. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Ну, я бы мира хотел пожелать всем нам сейчас в таком вопросе жизни, который... Ну, в смысле мира не в том смысле, чтобы чистое небо над головой, а мира, чтобы мы имели этот внутренний мир внутри себя, имели примирение с самими собой, примирение со своими близкими, со своими друзьями, чтобы мы имели этот мир и могли его распространять. Если мы имеем вот внутри, я верю в это, что если ты внутри, у тебя вот морально-нравственные качества правильные, у тебя правильное мировоззрение, правильное мироощущение, то вокруг тебя, ты знаешь, как ты как становишься, как такой островок надежды для людей, которых там, ну, где-то в проблемах живут. Поэтому желаю, чтобы таких людей у нас было много-много-много. Ну, как бы все.
Пусть в Кыргызстане будет мир.
Да, аминь.
И в каждом сердце.
Мир Божий пускай будет над Кыргызстаном.
И большое спасибо, Андрей, за то, что вы были сегодня вместе с нами. И за ту историю, за тот опыт, который вы поделились. Мы благодарны.
Можно я сейчас еще что-то скажу? Просто, знаете, когда вот мы говорим, христиане, да, там что-то какие-то вещи... Ну, другие религии могут как-то воспринять, может быть, что мы там какие-то, ну, из себя каких-то особенных корчим. Ничего подобного. Мы любим всех. Мы любим всех людей, любим всех. Мне ребята-мусульмане тоже помогают. У меня целая куча друзей-мусульман. Поэтому я отношусь как бы нормально ко всем. И ко мне нормально все относятся. Потому что мы несем мир.
Мир. Божий мир, как вы сейчас сказали, да?
Да, аминь.
Спасибо большое. Дорогие радиослушатели, вы слушали программу «Ощути силу перемены». Тема была наша программа «Кризисные центры». И я хотел бы анонсировать нашу следующую программу «Здоровье», которая будет в прямом эфире 3 июня, в следующую пятницу в 12:00. И тема нашей передачи будет называться «Как восстановить и поддержать иммунитет ребенка. Закаливание». Пожалуйста, поставьте напоминание. Мы ждем вас 3 июня в 12:00. Спасибо. До скорых встреч.